Добрый вечер, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В прямом эфире программа «Беседы с батюшкой», в студии ведущий Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас сегодня я рад приветствовать протоиерея Игоря Бочинина, руководителя отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимости Екатеринбургской митрополии. Отец Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Введение во храм Пресвятой Богородицы вас.
Да, Дмитрий и все те, кто с нами собрались в этот вечер у экранов телевизора, любители телеканала «Союз».
Напомню, что это прямой эфир, телефон нашей студии 379-65-70, код города 343. А также есть возможность задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. А если будет такая возможность, этот вопрос прозвучит также в эфире. Батюшка, ну давайте, раз сегодня у нас 10-й праздник, важный и любимый многими в церкви, предлагаю начать наш все-таки разговор с того, чему он посвящен, каково его духовное значение и какой его смысл.
Я думаю, что история этого праздника, она всем известна.
Да, без, наверное, даже без истории.
Да, когда Богоотроковица, как мы ее называем, она была введена в храм. И это событие, оно, безусловно, имеет очень широкий такой вот богословский спектр, касающийся и того, как воспитывать своих детей, касающийся отношения человека к храму, говорящий о исполнении обета праведными Иоакимом и Анной, говорящие о том, как вообще происходит процесс обучения и взращивания в человеке добродетелей. То есть это праздник, событие, почему мы его и называем одним из двунадесятых праздников, который очень многое решает и определяет в жизни нашей современной церкви, да и не только современной, но и в церковной истории. Если говорить, скажем, о вообще взращивании человека и в нем добродетелей, то мы видим, что чем раньше ребенок начинает приобщаться к религиозной и духовной жизни, тем более значимые духовные плоды приносит этот процесс. Скажем, в стратегии воспитания человека, вот в том практическом опыте, который накоплен в церкви, есть такое постановление, что прежде чем человеку образовывать ум, ему нужно воспитать сердце. Что это означает? Это означает то, что человек должен приобрести практический опыт проживания добра, прежде чем он начнет получать определенные знания. И вот в этом примере, в этом историческом событии мы как раз видим, что исполнение вот этой традиции воспитания, взращивания христианской души. Почему так происходит? Вот Игнатий Брянчанинов говорит о том, что зло всегда и без труда обманывает человека. Всегда и без труда. И человеку для того, чтобы распознать вот эти дьявольские козни, ему недостаточно знаний, тем более, что ум человеческий несовершенный. Органом познания для человека является сердце. И воспитать сердце, приучить его к опытному чувству жизни в добре, вот это одна из главных задач воспитания. Чем раньше родители и воспитатели ее осознают и будут реализовывать в своей практике уже такой деятельной жизни, то тем раньше мы получим необходимые плоды, тем меньше соблазнов будет испытывать наш воспитанник.
Можно порассуждать еще на тему воспитания в том ключе, что в современном мире, когда у детей и у взрослых есть совершенно разные интересы, совершенно разное времяпрепровождение зачастую, и когда ребенок большую часть времени проводит в школе на каких-то дополнительных занятиях, родители большую часть времени проводят на работе, то остается совсем немного времени для того, чтобы было вот это семейное взаимодействие, чтобы было это семейное времяпрепровождение, не тогда, когда они просто физически рядом находятся, а когда это как говорится, в кругу семьи. И в этой связи тема воспитания, она является достаточно острой, потому что все-таки воспитывается человек в том числе и перенимая образ своих родных и близких, и, наверное, перенимая, и если это человек религиозный, образ Бога, то как вот с нашей такой суетностью, загруженностью и такой разобщенностью этому посвящать должное время и должное внимание, этому в том воспитании имеется в виду?
Знаете, Дмитрий, вот очень важным элементом, наверное, является то, чтобы учитывать то время, в которое мы с вами живем. И особенность того времени, в которое сейчас формируется и воспитывается человек, определяется тем, что мир постоянно меняется. То есть даже мы на своем веку, как говорится, мы пожили в советское время, мы пожили в постсоветское время, мы живем сейчас в Российской Федерации. И за этот период времени мы видим, что изменилось несколько общественных формаций, в которых мы живем. Если мы говорим о какой-то традиционности истории, то в нашей культуре существовали такие институционные формы, которые обеспечивали преемственность ценностей из одного поколения. Это в первую очередь семья. Почему? Потому что любая ценность, каковой бы она ни была, она осваивается личностью таким образом, когда человек ее проживает. И именно в семье, как ни в какой другой такой общественной форме, человек имеет возможность прожить ценности. Причем, чем раньше он начнет эти ценности осваивать, проживать, тем раньше начнется формироваться его характер, его мировоззрение, его мировосприятие. Особую роль в этих традициях передачи ценностей, безусловно, является, занимает религия, церковь. Почему? Потому что любая религиозная организация, церковь как таковая, она дает объяснение этих нравственных ценностей, почему эти, а не другие. Почему нельзя убивать? Почему нужно слушаться родителей? Почему нехорошо лгать? Как взращивать в себе добродетели? Что есть такое смирение, послушание и так далее? То есть все вот эти нравственные нормы, нравственно-этические, моральные нормы, которые существуют в обществе, они должны иметь какое-то свое обоснование. И в этом отношении, как бы мы это ни оценивали, для нашей истории церковь, она является вот тем вот общественным институтором, который как раз определяет вот эти нравственные нормы. Кстати, об этом говорится и в одном из документов ныне действующих федеральных государственных образовательных стандартов. Есть такой документ, который называется «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». И там как раз говорится о том, что используется такое понятие, как национальный образовательный идеал. И говорится конкретно, что этот образовательный идеал для нас, для нашей культуры и истории, он находится в библейском образе Иисуса Христа. Я, честно говоря, когда это прочитал, был восхищен и изумлен. Этот документ, он вышел под редакцией академика Данилюка. И когда я это прочитал, интересно, наверное, это религиозный и верующий человек написал. Попытался, найти какую-то информацию об этом человеке и увидел, что он не живет никакой религиозной жизнью, по крайней мере, на тот момент, когда я об этом узнал, а это просто-напросто, как ученый, как исследователь, он пришел к таким выводам, что для нас, для нашей культуры, для нашей России, то, о чем говорил в свое время один из наших классиков Федор Михайлович Достоевский, что русские православные – это слова-синонимы. И действительно, это на самом деле так и есть. И почему человек православный, что из себя представляет православие, определяющее внутреннюю жизнь человека, вот ответы на все эти вопросы как раз мы получаем в церкви. И еще одной такой институцией, безусловно, является система образования, школа. К сожалению, мы видим такую ситуацию, что все вот эти социальные институты, обеспечивающие преемственность ценности из одного поколения в другое, они в настоящее время находятся, ну, мягко скажем так, в процессе трансформации. При этом, при всем, внешне изменяющаяся среда, накладываем на это различные социальные, политические, экономические процессы, которые происходят. И, конечно, вот те традиции воспитания, которые они существовали ранее, они в настоящее время они изменились. Изменились ценности, изменилась форма получения знаний человеком, изменилась опыт проживания этих знаний. И появилась еще одна такая институция, которая во многом определяет мотивацию поступков человека, это система интернет. И ребенок очень часто может, и как, к сожалению, наверное, это бывает, так что он общается с этим виртуальным миром и гораздо быстрее постигает из этого мира с помощью, простите, таких вот гаджетов, да, ценности, которые не соответствуют тем традициям, которые существуют в семье, которые не соответствуют историческим культурным традициям. И, безусловно, в таком вот меняющемся мире процесс воспитания, он определяет свои какие-то новые формы и сложности. Это не означает, что нельзя и не получится никого воспитать. Конечно, нужно, но мы должны искать эти формы, находить те, как принято говорить, изюминки, да, которые они определяют конечный результат. И ну, здесь нужна такая научно-исследовательская работа. И, безусловно, она исследование как некий инструментарий для изучения этой деятельности, но он изучает практику и современной жизни, и историю. И, конечно, эта практика, она должна быть где-то описана. Должны быть публикации на эту тему, которые, собственно говоря, и определяют вот конечный результат. А как об этом в свое время говорил еще Феофан Затворник, воспитание из всех святых дел является самым святым.
Отец Игорь, коли ж вы затронули тему интернета и возможности, которые он дает, как положительные, так и отрицательные, да, то в теме контроля за детьми, да, и тем, чем они занимаются в интернете, среди родителей очень часто бывают разные мнения, касающиеся того, что кто-то считает, что требуется ограничение, контроль, какие ребенок посещал сайты, какие запросы он вводил, что он смотрел там на YouTube и так далее. Кто-то считает, что это все-таки личное пространство, которое нужно позволять ребенку оставлять, как некий личный дневник, который родителям читать, в общем-то, противопоказано. Какой точки зрения придерживаетесь, как считаете правильно? И потому что мы как раз-таки перед программой с вами вспомнили эту историю про группы типа «Синий кит», которая обсуждалась там 2 или 3 года назад. Группы, ну, по сути, подталкивающие детей к суициду, и была предпринята работа по блокировке всех этих групп, и физические возможности сейчас попасть в точно такую нет, но она же может видоизмениться и стать немножко другой, учить немножко другому.
Если говорить о каких-то ограничениях, безусловно, любая культура, она состоит из системы табу. Она говорит о том, что нельзя делать человеку. И появляющиеся новые вот эти информационные технологии, средства коммуникации, как их называют, безусловно, мы даже в полной мере, и взрослые люди, еще не можем определить и сказать, какие последствия от этого от всего будут. Мы видим, что развиваются технологии искусственного интеллекта. И эти технологии, они развиваются независимо от нашего с вами отношения, но дело не в технологиях и не в инструменте как таковом. Нас святые отцы научают и говорят о том, что грех происходит от произволения человека. И в конечном итоге научить ребенка делать правильный выбор, Вот она, в чем заключается главная задача воспитания. Мы не можем и не сможем оградить ребенка от того мира, в котором он живет, но сформировать правильное отношение, научиться его пользоваться теми средствами, которые существуют в этом мире, это наша педагогическая задача. Если мне не изменяет память, об этом очень хорошо сказал блаженный Августин, что мы должны брать те формы, которые существуют в этом мире, и преобразовывать их в средства спасения. И в этом отношении система интернет, безусловно, она может принести определенную пользу. Но, как об этом говорил апостол Павел, что вот мы должны руководствоваться в первую очередь пользой. Все можно, только не все полезно. И увидеть эту пользу, понять, в чем здесь может быть вред, это задача уже взрослых людей. И, наверное, здесь в большей степени касается результат не только использования вот этого интернет-пространства и пребывания ребенка в нем, а здесь, наверное, определяется в первую очередь качеством тех отношений, которые есть у родителей и у ребенка. И если вот эти вот отношения, они будут сохраняться, ведь когда ребенок входит в этот мир, одно из дарований, которые дает Бог каждому из нас, у ребенка есть абсолютное доверие своим родителям. И как сохранить это доверие так, чтобы оно не изменилось, не поменялось на противоположное? Вот эта задача, я думаю, она зависит совсем не от каких-то информационных технологий, а от тех отношений, от тех традиций, которые складываются в семье. Безусловно, семья, она является, ну, не то чтобы ячейкой общества, как это принято говорить в светском лексиконе, а она является малой церковью. То есть там, где происходит рождение, духовное рождение человека. И за тот период существования христианства мы видим, что были разные формации, были разные соблазны, или как их сейчас называют, вызовы современности. И церковь, о которой Господь сказал, что врата ада не одолеют ее, она сумела находить при содействии благодати Божией те способы и решения, которые необходимы для решения тех или иных воспитательных задач. Есть замечательная работа Василия Зиньковского, называется она «Христианская педагогика и антропология», в которой он использует такое понятие, как «воздыхание неизреченное». То есть нередко в жизни, в том числе и у родителей, и у учителей, воспитателей, которые отвечают за становление человеческой личности, бывают такие ситуации, на которых нет ответа. И отсутствие ответа – это не означает его небытие. То есть если я не знаю, как себя вести в тех или иных обстоятельствах жизни, как выстроить контакт, как наладить отношения, как бережно к этому относиться, как сохранить вот то доверие, искренность, которое есть между членами семьи, то это не означает, что нет способа и средства это сделать. И тем более, что если даже и совершил человек какую-то ошибку, то милость Божия, действие благодати Божией, молитвенное обращение к Богу, к святоотеческому опыту дает ему средства для решения этих задач. И можно совершенно уверенно и определенно сказать, что для православного христианина не бывает безвыходных ситуаций. Если я не вижу выхода, значит, это не означает, что его не существует. И невозможное для человека возможно для Бога, ибо нет для Бога ничего невозможного. И поэтому в сотрудничестве с Богом, опираясь на тот религиозный, духовный, образовательный опыт, который существует и в церкви, и в светском образовании, нужно сказать, что очень много положительных положительного опыта, которым мы могли бы воспользоваться в настоящее время, он существует в истории. Нужно просто его изучать, его нужно вернуть. И вот даже те традиции русской школы, которые сейчас пытаются возрождаться, это просто-напросто один из примеров, заслуживающий всяческого внимания и исследования. То есть интернет интернетом, но Господь и сердце человеческое, те отношения доверия и любви, они гораздо важнее. И если мы сумеем это все сохранить, то, безусловно, мы найдем выход и в тех сложных, непростых ситуациях, в которых мы оказались. И я убежден, что это не единственные вызовы, с которыми сталкивается современное человечество. Их в каждую эпоху, в каждое время есть достаточное количество, и они появляются не сами по себе, а по промыслу Божьему. И видеть в нем действие вот этой божественной любви, понимать, ради чего Господь это все попускает, обращаться к Нему за помощью, вот те инструменты и средства, которые помогут нам найти выход в любой ситуации, в которой бы мы ни оказались.
У нас есть первый звонок из Пермского края. До нас дозвонилась Екатерина. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Человек повесился. Что с душой?
Большое спасибо за вопрос. Мы не можем определенно сказать, что станет с душой человека. И, конечно, с одной стороны, если человек сознательно лишает себя жизни и таким образом прерывает свои взаимоотношения с Богом, это является грех. И церковь не может за самоубийство молиться. Но, вот скажем, я в своей практике неоднократно встречался с такими ситуациями, когда, скажем, человек страдает от какой-то формы зависимого поведения, я вижу, что он хочет с ней справиться. Он борется, он обращается к Богу, он ищет способы, как человеку преодолеть этот недуг. Но страсть становится выше его. И я не могу определенно сказать, что человек, который боролся и оказался побежденным, что душа этого человека погибла. А если человек, он действительно, значит, сознательно отрекается от Бога, не живет религиозной жизнью, не борется со своими страстями и от уныния или отчаяния совершает такой поступок, вот здесь мы не можем утвердительно говорить, что душа его, она может быть спасена. И мы очень часто говорим о том, что этот человек губит свою душу. Для того, чтобы дать однозначный ответ на этот вопрос, как правило, нужно подойти к священнику, близким и родственникам, рассказать все те обстоятельства, которые были связаны с этим поступком. Человек, он психически здоровый, нездоровый психический человек. Как он жил? И тогда, может быть, священники, они, имеющие духовный опыт, они могут дать ответ. Если такового нет, то у нас есть полнота церковной власти, ей обладает епископ, и он может разрешить этот вопрос. И если, скажем, вопрос касается отпевания человека, отпевать его или не отпевать, то вот тут вот эти вот все вопросы, безусловно, касающиеся этого поступка, который совершил человек, я думаю, что их нельзя оценивать однозначно. Гораздо проще было бы сказать, что самоубийцы, они гибнут. И все. Но мой священнический опыт, он не дает мне так вот утвердительно говорить на эту тему. Почему? Мы знаем, что первым вошел в рай благоразумный разбойник, а тот, который был апостолом и оказался Иудой, вот он имел для этого все основания и не сумел туда войти. И как это все происходит, не мы решаем, а решает праведный суд Божий.
Есть еще один звонок. Дозвонился до нас Игорь из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Игорь. Вот у меня такой вопрос. Почему в церкви так много молитв о различных нуждах?
Ну, почему в церкви много молитв о различных нуждах? Потому что с этими нуждами приходят в церковь, и церковь, она не отказывает любому человеку, и действительно, за опыт своего существования она может помолиться и о путешествующих, и о недужных, и помолиться о том, что вот мы сегодня как раз со студентами говорили, и один из священников, он сказал, что вот когда я совершаю требы, вынимаю записочки на проскомедии, что больше всего люди обращаются о помощи в добром деле. И то, что человеку нужна божественная помощь, я думаю, что это вот и есть то проявление, почему так много различных треб. Потому что так разнообразна наша жизнь, и человек хочет осветить все сферы своей жизни, поэтому милость Божия старается все охватить.
Да, мне кажется, если вбить в поисковой строке какого-нибудь браузера молитву о чем-либо, то там будет прямо список из нескольких молитв, которые посвящены вот прямо какой-то определенной конкретной ситуации. Хотя каждый из нас, наверное, помнит о том, что каждый волос в нашей голове сочтен, и никто же, наверное, не запрещает нам в том числе помолиться и своими словами, попросив Бога о том, на что мы просим во благословение.
Ну, конечно, но для того, чтобы молиться своими словами, нужно знать, что просить. И как об этом говорят святые отцы, у Бога нужно просить достойное Бога. И вот это достоинство Божие, то, к чему обратиться и что у него просить, вот это, ну, можно попросить у Бога и тем самым оскорбить его своей просьбой. И что просить, и как просить, в каких обстоятельствах жизни просить. Вот, безусловно, тот опыт церковный, который существует, его необходимо изучать и исследовать.
Мальчика, с одним из священников, который у нас тут тоже был в студии, мы говорили по поводу воспитания детей. Ну так, немножко вскользь эта тема прошла, но основная мысль, и даже она касалась не воспитания детей, а тех людей, которые приходят в храм, которые начинают свою церковную жизнь, а касалась того, что вот у нас при храмах действуют и воскресные школы, и, значит, детей пытаются просвещать, и взрослых пытаются просвещать, но очень часто в жизни не хватает простого человеческого примера, рассказов о том, как вот ты пришел к Богу, как пришел в церковь, с какими сложностями ты столкнулся, как ты это прочувствовал, понял, принял там, и так далее. То есть это не некая теоретическая часть того, что ты должен знать, а это некое переживание Бога, личного человека. И вот такой личный пример, он как бы дает понимание, что, ну, человек может быть разный, может грешить по-разному, может вести до этого совсем другую жизнь, у него могут быть разные интересы, он мог быть любым человеком по специальности, но при этом, так сказать, остается в храме. И он остается современным, ну, как говорят, в тренде. Если продолжать эту тему, то почему так много внимания вообще у нас уделяется все-таки образовательному процессу в первую очередь? И вот такому вот такому попытке научить, но не поделиться своим живым опытом.
Почему так происходит? Наверное, все-таки живой опыт – это некое сокровенное такое чувство, и не каждый человек готов этим чувством поделиться. И действительно, совершенно определенно имеет отличие знание о Боге и знание Бога. И вот этот вот опыт знания Бога, жизни в Боге, человеку, безусловно, ему нужно приобрести. Конечно, мы живем в такое вот непростое время, и я думаю, что нам как-то нужно это оценить и задуматься. Вот мы как-то так традиционно привыкли считать, что порядка 80% россиян, они идентифицируют себя с православием. Действительно, до 2016 года, по крайней мере, Российская академия наук, она давала нам такую цифру, что 79% россиян они идентифицируют себя с православием и христианством. Но я думаю, что всех нас должно заставиться задуматься такое исследование, которое Всероссийский центр исследования общественного мнения провел в этом году, и они дают уже цифру 63%. То есть мы видим, что динамика, она как-то начала меняться. И действительно, в настоящее время не только внешняя ситуация, но и церковная ситуация, она как-то начинает меняться. Вы вот упомянули воскресные школы, но я хотел бы это отметить, что с 2012 года у нас реализуется такой модуль «Основы религиозной культуры и светской этики». И вот то же самое исследование дает нам еще интересную информацию для размышления, что в категории возрастной от 18 до 24 лет существенно увеличилось количество атеистов до 37%. И, конечно, эти данные исследования можно по-разному интерпретировать, по-разному можно к ним относиться.
По-разному можно спросить.
По-разному можно спросить, по-разному можно исследовать, разными исследовательными методами можно воспользоваться. Но, тем не менее, что внешняя ситуация, она начинает меняться, это вот неопровержимый такой факт. Чтобы дать правильный ответ на эту тему, мы должны провести какие-то более глубокие исследования. Но, действительно, мы очень живем не в простое время, и от того, как мы организуем нашу церковную жизнь, это во многом будет определять судьбу и нашу, и нашей церкви вот в том мире, в котором мы с вами живем. Но какие бы обстоятельства ни были, если мы оглянемся назад и посмотрим церковную историю, то можно сказать, для нас чем хуже, тем лучше. Почему? Потому что когда у нас у человека начинают меняться обстоятельства его жизни, то когда у него все хорошо, он про Бога не вспоминает. Ему Бог не нужен. Зачем он ему? И так все хорошо. Про Бога нередко наши с вами современники вспоминают тогда, когда их одолевает какая-то скорбь. И можно даже сказать, что у большинства из наших соотечественников вера такая бедовая. То есть, когда у человека встречается какая-то беда, человек приходит с этой бедой в церковь. А дальше очень важно вот то, о чем мы говорили, придя в церковь, с чем он там сталкивается. Что он находит? Вот мы у нас на кафедре проводили такое исследование. Нам было интересно, а вообще какова религиозная образованность наших современных прихожан. Ну и мягко сказать, мы исследовали несколько приходов у нас в городе Екатеринбурге. Мы увидели, что она оставляет желать лучшего. Но и откуда, собственно говоря, этому взяться? Потому что в воскресной школе учатся, а большинство взрослых людей, они в лучшем случае прошли одну или две беседы перед крещением, а больше нигде никаких религиозных знаниях они и представления не имели. Те молодые люди, которые они сейчас входят в нашу современную жизнь, у нас в одном из вузов города проводили такое исследование, нам было интересно, дали одному из выпускников выпускную квалификационную работу, и нам хотелось понять, а как вообще относятся к православию молодые люди. Мы получили отрицательный ответ, отношение отрицательное. Стали разбираться, откуда такое отношение складывается. Казалось бы, город Екатеринбург, телеканал «Союз», круглосуточное радиовещание, есть свой информационный холдинг, выпускается газета, есть свой сайт, группы в социальных сетях. Мы занимаемся своим информационным имиджем, однако отношение отрицательное. И когда мы стали в этом во всем разбираться, мы увидели, что отношение отрицательное именно потому, что молодые люди о нас узнают не от нас. То есть мы в этом отношении православные христиане, мы недостаточно активны, мы не владеем...
Немножко закрыты, да?
Ну, этот вопрос я не дал бы какого-то определенного и утвердительного ответа, почему это происходит. То есть вот мы просто выявили такой факт, что они не от православных людей узнают от православия. Безусловно, у каждого из них возникают какие-то религиозные искания, возникают вопросы, когда человек пытается понять, в чем смысл жизни, дать определение добра и зла, хочется понять и любить. Что такое любовь? Как научиться любви? И эти вопросы, когда возникают у человека, ответы на них, они, к сожалению, не у нас находят. И мы, вероятнее всего, должны понять и оценить, что необходимо сделать для того, чтобы мы, ну, во-первых, сохранили преемственность ценностей, мы сумели до современной молодежи донести эти ценности, мы должны владеть, в том числе, я думаю, и современными коммуникативными средствами доведения информации. То есть это, ну, та область исследования, и где, ну, мы немножечко не дорабатываем.
Но почему-то, когда встречаются некие комментарии людей, которые недовольны, ну, очень часто же говорится о том, что церковь часто лезет в государственные дела, что вот ввели свой модуль «Основы православной культуры», который может в школах преподаваться. Это, конечно, ту статистику, которую вы привели, это, конечно, пугает и расстраивает, потому что, в общем-то, все делается наоборот для того, чтобы рассказать, да, людям об этом. Но настроение такое, что почему это вот насильственно? Почему никто не спрашивает, а вы берете и приходите? И другая проблема, которую вы тоже только что обозначили, люди приходят в церковь по беде. Ну, есть ситуация, которую ты уже сам не можешь никак разрешить с близкими, или либо с болезнью какой-то своей, либо своих близких болезнью. Вот ты пришел. Тогда возникает дилемма. С одной стороны, вроде как, не лезьте, не ваше дело, а с другой стороны, придут только тогда, когда, ну, как говорится, пока гром не грянет.
Но это вопрос о том, а как мы, православные христиане, живем в настоящее время. И вот есть один замечательный такой священник, протоиерей Алексей Уминский. Он использует как бы современную такую терминологию и, анализируя состояние церкви, он говорит о том, что большинство наших с вами современников, они церковь воспринимают как такой комбинат религиозно-бытовых услуг. Вот почему, значит, у человека столько много нужд, о которых нужно молиться? И человек, к сожалению, ну, наверное, не только к сожалению, да, просто безоценочно констатирует такой факт, что очень многие христиане, они приходят в церковь, и они приходят с тем, с чем блудный сын пришел к отцу. Он сказал: «Дай мне мое, дай мне то, что мне необходимо». И надо тебе для того, чтобы вот мне мое было дано, чтобы я сходил в церковь, я схожу в церковь. Надо ради этого поставить свечку, я поставлю свечку. Надо ради этого сходить на вечернее богослужение, вычитать три канона и последования для того, чтобы причаститься. Я это сделаю. Но вот если мы посмотрим первосвященническую молитву, когда Господь обращается к своему отцу, он говорит совершенно о другой нравственно-этической норме взаимоотношения. «Не дай мне мое», а он говорит: «Все мое, твое и твое мое». И как страшно задуматься о том, что если ты подходишь к евхаристической чаше, имеешь возможность сейчас принять в себя самого Христа. Христос себя тебе дает. А готов ли ты себя отдать Христу? Готов ли ты себя послужить вот тому служению, на которое Он тебя призывает? И я предполагаю, что вот ответ на тот вопрос, а почему мы так живем и почему мы такие в настоящее время, мы должны обратить его в первую очередь сами к себе. Никто не может принести вреда нашей религиозной традиции больше, чем мы сами. Этого, в принципе, никто сделать не может. И от того, как мы живем, от того, как мы любим, от того, как мы верим, от того, как мы молимся, от того, как мы обращаемся к Богу, вот это вот определяет те последствия нашей с вами жизни. Вот знаете, мы, когда на кафедре принимали выпускные квалификационные работы вот по направлению ислама, защищался один из имамов. У него мечеть находится в нашей области, в одном из городов. Население там порядка 40 тысяч человек. Я у него спрашиваю: уважаемый, а сколько к вам в пятницу приходит на пятничный намаз? Он говорит: 700 человек. Я говорю: сколько? Он говорит: 700 человек. В городе, где население 40 тысяч, 700 человек приходит на пятничный намаз. Ну, я не исключаю того, что он мог бы преувеличить что-то, да? Но, тем не менее, порядок цифр, при этом я при всем понимаю, это же мужчины. И они обращаются к Богу. Они ищут, как они говорят, Всевышнего. А ищем ли мы так Христа? А стараемся ли мы так взыскать своего Бога? А находим ли мы время для того, чтобы обращаться к Богу и хотя бы соблюдать ту традицию, которая существует? И я думаю, ответ на вопрос, а почему так складывается наша жизнь, находится именно вот в этой вот сфере, то, как мы выстраиваем свои личные отношения со Христом.
А что касается исследований среди прихожан, про которые вы упомянули, то есть это было исследование среди тех людей, которые систематически ходят в храм с какими-то вопросами там, о Боге, о вероучении, или это просто вот люди заходят в храм и у них спрашивают?
Ну, мы исследовали действительно, как часто вы ходите в храм, сколько раз вы причащаетесь, на каком языке вы молитесь, на обычном или церковно-славянский язык, знаете ли вы его, как часто вы исповедуетесь, есть ли у вас духовный руководитель. Вот такого рода вопросы, и касающиеся вопросы, такие уж совсем курьезные, да, вот троичный догмат, а что из себя представляет Святая Троица? И когда мы читали ответы, которые там давались, то...
Угодник, Богородица, да, и Христос.
Да, и Христос. Но это мы не можем, наверное, не осуждать этих людей, да, не укорять их как-то. Я думаю, что они так думают, они ищут Христа, они ищут ответ на то, как же Троица есть, да, а что она из себя представляет. И, видимо, вот в той практике современной религиозной жизни, которая у нас существует, люди, они не находят ответы на эти вопросы. И, мы, по крайней мере, проанализировав эту ситуацию, мы увидели, что одна, наверное, из главных задач, которую перед нами в настоящее время стоит, мы должны повышать религиозную образованность тех людей, которые уже пришли в церкви. Потому что, чтобы они знали, куда они пришли, они понимали ту ответственность, которую они на себя приняли. Чтобы у каждого христианина было свое служение в церкви. И для того, чтобы вот те традиции религиозной жизни возродились, мы должны создать для этого условия. Мы должны этому научить. Как это сделать, это уже другой вопрос. Безусловно, по крайней мере, у меня нет готовых ответов на этот вопрос. Но при этом, при всем, вот скажем, анализируя современный опыт строительства приходской жизни, я могу тоже сделать такое предположение, что те приходы, которые изначально решают этот вопрос, они становятся растущими. У них есть перспектива развития. Есть такие приходы и в нашей епархии, в нашем городе, когда прихожане на свои собственные средства построили деревянный храм, они построили школу, они занимаются как раз вот религиозной образованностью своих прихожан, а в настоящее время они приняли решение о том, чтобы строить каменный собор. У них нет никаких спонсоров. И они строят свой приход, свою приходскую жизнь, как раз опираясь на те копеечки, на те средства, которые есть у них, и именно благодаря их любви, их усердию, их служению, их личного взаимоотношения со Христом и созидается, и держится наша с вами церковь. Вот я полагаю, что этот вопрос, он имеет для нас очень важное значение, и не только религиозная образованность, а о том, как воспитывать, как строить приходскую жизнь, как обрести в церкви Христа, как его не потерять. Вот это вот одна из главных задач, которая нам нужно осознать и ее стараться решать, искать способы и пути решения ее.
Батюшка, у нас осталось буквально 4 минуты до окончания эфира. У нас есть еще звонок. До нас дозвонился Евгений Александрович из Белгорода. Евгений Александрович, добрый вечер, мы вас слушаем. Евгений Александрович, видимо, не дождался, но, как мне передали, вопрос как раз-таки касался построения и приходской жизни, и того, как в церкви, в общем-то, найти Христа. Да, тема важная, и, наверное, стоит об этом будет как-то отдельно поговорить, о том, как человеку, который вновь приходит, точнее, не вновь, который просто переступает порог храма, в общем-то, открывались двери, и его там как-то и принимали, и пытались научить, показать и рассказать, и хотя бы поделиться, может быть, каким-то своим жизненным опытом этого касающимся, а не просто, ну, относились как к очередному захожанину, который, ну, купит свечек, ну, закажет там молебен на здравие своих близких, ну, перекрестится, уйдет обратно.
И задачу положит церковную кружку.
Ну да, в идеале так. Спасибо вам, батюшка, что сегодня пришли в нашу студию. Напомню, дорогие друзья, протоиерей Игорь Баченин, настоятель Никольского храма при Горном университете, а также руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимости Екатеринбургской митрополии, был сегодня в нашей студии. Благодарю всех, кто смотрел эту программу. До встречи в эфире телеканала «Союз».